D'accord. La pasta mi sei.
Так, ладно, я попробую тогда уложиться. Привет всем, во-первых, спасибо большое, что позвали. Я не знал, что у вас праздник, для меня это двойная честь праздник. Я теперь в два раза больше волнуюсь, так что простите меня, пожалуйста. Меня зовут Валера, я из Зеленограда. Я тогда, наверное, не буду очень долго растекаться мыслью по асфальту, как я пил. Но просто поверьте мне на слово, что я алкоголик. Я долго и болезненно принимал этот факт. И, к сожалению, у нас есть такая фраза, что болезнь смертельная, прогрессирующая. Да? Я на своем примере себе доказал, что болезнь точно прогрессирующая, потому что первый раз я понял, что у меня есть проблемы с алкоголем, когда у меня еще была довольно легкая стадия. Но мне зачем-то надо было потом 7 лет себе доказывать, что она у меня превратится в тяжелую, прежде чем я решился всерьез как-то с ней бороться. Я помню, что в моей жизни как-то интересно так сработало. У меня есть отчетливое воспоминание, что алкоголиков я презирал. Я помню, у меня на работе был мальчишка, который... И потом выяснилось, он, значит, он у нас пропадал, регулярно заболевал по понедельникам. Меня вот это так удивляло. Я хорошо помню свое воспоминание, как я с сотрудником, с другим разговариваю на крыльце. Говорю, слушай, ну я тоже молодой, я тоже люблю хорошо отдохнуть. Вот здесь я еще я нахожу силы выйти в понедельник на работу, а он нет. И вот для меня, вот на самом деле, третий шаг начал работать задолго до того, как вот второй и третий шаг, до того, как я о них узнал, потому что вот такая была шутка Бога, я за свое вот высокомерие поплатился. И вот точно так же я очень долго не мог понять, я помню, в магазин удивлялся, думаю, вот странно, вот, зачем алкаши покупают вот эти шкалики, вот эти вот по 100 там, миллилитров, по 250, это же экономически невыгодно, нужно же купить сразу литр, это гораздо выгоднее. Вот, когда я начал там от супруги прятать бутылки, я понял, что шкалики это очень незаменимая вещь. Их можно не прятать, их можно выпить сразу. Вот, и тогда вообще проблема как-то решается. Вот уже вот на вот этой стадии, когда я что-то уже прятал, когда у меня уже очень много было проблем, я понял, что, собственно говоря, мне уже близкие вовсю говорили, что у меня есть проблемы, я понял, что мне надо искать какой-то выход, потому что сам я не справлялся. Мне сперва очень долго казалось, что я способен разобраться с этой проблемой самостоятельно, но я был очень сильно удивлен, потому что вот самостоятельные попытки позволяли продержаться трезвым как правило 3 дня. Это был вторник, среда и четверг. Соответственно, с пятницы по понедельник карусель замер. Я не сразу пошел анонимно, я первым делом, соответственно, начал гуглить свою проблему. Я наткнулся на форум. Я точно помню, что я набрал словосочетание «симптом алкоголизма». И он меня вывел на форум, посвященный как раз алкоголикам, которые пытаются жить трезво. И я на этом форуме, в общем, часа 4 или 5 читал подряд, читал все истории. И вот это, наверное, было такой вот первый мой шажочек в сторону выхода, потому что у меня был шок. То есть я понял, что вот эти все истории, они одинаковые, и они все про меня. И я понял, что я алкоголик. Потому что вообще изначально я помню, что я на этот форум пришел, мы как бы с женой вместе попивали, я пришел для жены искать вообще выход. То есть я у себя-то проблему как бы не особо видел. Мне казалось, что если жена прекратит пить, то я прекращу пить автоматом. Потому что жена у меня была любимой собутыльникой, как бы. Соответственно, если бы она ее не выпивала, мне было бы гораздо легче. Я пришел на форум и понял, что проблема-то у меня в первую очередь. Оставаясь на форуме, я там получил какую-то первую помощь, первые свои подсказки к тому, как вообще удержаться трезвым дольше 3 дней. К моему немалому удивлению, ничего не работало, на самом деле. Это привело меня совсем уже в уныние. Но на форуме появился человек, вот это меня очень сильно удивляло, который начал уделять мне очень много времени и подсказывать. У меня, естественно, было 10 тысяч вопросов, начиная от того, там, почему у меня печень так выпирает из подреберья справа, заканчивая тем, а можно ли пить безалкогольное пиво и так далее, тому подобное. Вот. И внезапно появился человек, который вот буквально предугадывал каждый мой последующий шаг, предугадывал каждую мою последующую проблему, меня это, по-моему, немало удивило. Меня вообще удивило то, что какой-то взрослый мужик почему-то каждый вечер находит время для того, чтобы пообщаться со мной, ответить на мои вопросы. Если честно, у меня сперва даже появилось подозрение, что он это не совсем правильный сексуальной ориентации. Вот, заняться ему нечем. Я ему очень сильно благодарен, потому что на самом деле это такой у меня был первый псевдонаставник. То есть человек поделился со мной. Это был анонимный алкоголик, вообще из другой страны, русскоговорящий, уехавший в Соединенные Штаты Америки. Здесь, опять же, наверное, немножко про второй, про третий шаг, потому что жена моя как раз приехала из Соединенных Штатов Америки и ровно из того города, откуда оказался вот этот человек, откуда пришел выход. Как бы я в этом увидел определенный знак. И этот человек настойчиво в какой-то момент начал меня подталкивать в сторону анонимных алкоголиков. Надо вообще отдать должное его терпению, потому что, естественно, там первая моя реакция на анонимных была просто в штыки. Я никуда не пойду, я справлюсь со всем сам, я взрослый мужик. Мне на тот момент, я не помню, там условно, я даже не могу, 32 года, наверное, было, сейчас мне 41 год. А я взрослый человек, у меня там семья, дети, вот еще ходить куда-то, какие-то там группы, терапии. У меня все не так, в конце концов, запущено, куда я не пойду. Надо отдать должное его терпению, потому что он вот ровно действовал по книге. То есть он дал мне время совершить мои ошибки, дойти до очередных своих этих микросрывов. Ну там срывов-то не было, да, то есть продолжить пить. Но он все время подмечал, что ну вот видишь, ну ты же прав, ну, не получается же, не помешает вот еще такой костыль попробуй, сходи, попробуй, может быть твое. Я в какой-то момент дал себе зарок, что вот еще вот один способ я испробую, если не получится, я тогда пойду. Ну, способ предсказуемо провалился, и я, значит, к своему стыду, потому что вот это публичное обещание, пацан сказал, пацан сделал. То есть я пошел не потому, что мне нужна была помощь, скажу честно, я пошел, потому что я пообещал. Вот. И первый мой поход, конечно, был феноменальный, потому что у нас единственная группа была в Зеленограде, на Кладичке. Меня туда привозили постоянно менты. На свидетельстве работал отец моего одноклассника, ну, в общем, для меня это минимально комфортное место было для первой группы, скажу честно. Мне надо было... И там еще вот эта комнатка свидетельства, она прямо у входа, то есть мне как-то ее надо проскочить так, чтобы дверь была закрыта, как-то вот так лицо отвернуло. В общем, я подъехал туда, стою, курю. Вот так много я, наверное, никогда не курил, я выкурил там сигарет 5. Еще как назло выходит знакомый. Говорит, привет, а что ты делаешь? Я говорю, это права мне надо менять. Сморозил что-то. В общем, знакомый ушел, захожу. И так тихо-тихо в регистратуре говорю, извините, просто не подскажете, идите анонимные алкоголики. Там бабушка как назло говорит, что, анонимные алкоголики? Ну, спасибо, уже вот теперь все, весь коридор теперь знает, куда я пришел. Вот. И я зашел, и я ожидал увидеть там каких-то там помятых людей, которые видали жизнь, а там сидела, в общем, симпатичная, красивая девушка, интеллигентный старичок и огромный смешливый дядька. Вот совершенно нормального вида, никогда бы в жизни, вот если бы на улице их встретил, не поверил, что они алкоголики. И поворотным для меня моментом стало то, что у них была такая традиция замечательная, мне всучили книжки, причем как потом я выяснил вообще, это одна из самых щедрых групп была, потому что мне всучили, по-моему, весь набор, который есть, включая там «Славных ветеранов» или как эта книжка называется, там желтую, синюю, полосатую, короче, есть бой комплект, мне всучили. Вот, тем самым меня немало испугав, я, значит, пришел домой и эти книжечки брал на самую дальнюю антресоль, чтобы, не дай бог, гости на форзаце не увидели вообще, как они называются. Кстати, на форзаце, по-моему, ничего нет, очень предусмотрительно. Вот. Я туда начал ходить, и у меня сходу все, в общем-то, получалось. Мне очень нравилось, что меня слушают, мне очень нравилось, что мне давали высказываться. Первое время я вообще из-за девушки ходил за этой, скажу честно. Вот. Но я стал трезвым. У меня получалось, вот эта групповая история работала, то есть мне было просто как-то неловко прийти туда нетрезвым. Я ходил, у меня получалось. И на самом деле это сыграло со мной злую шутку, потому что у меня, наверное, спикерская будет просрыв в каком-то смысле. Потому что у меня сперва сходу получилось, я пришел туда, у меня был личный рекорд 18 дней. Это был вообще абсолютный рекорд за все время. Как бы выстраданные там зубы просто крошились вообще на 18-й день. А тут у меня сходу получилось сперва месяца 3, потом я попил немножко, а потом так хоп, и получился, в общем-то, год практически. И я такой думаю, ну вот же, все просто, ходи на группы. как бы высказывайся, там, слушай других, и все классно, все работает, все здорово. А на тот момент, где-то когда у меня было полгода, ко мне одна анонимная сестра подошла на перекуре, так аккуратно меня спросила, говорит, а ты по программе работаешь, вообще знаешь, что такое программа? Я говорю, нет, а зачем? Она говорит, ну ты все-таки разобрался бы с ней, потому что трезвым оставаться можно без программы, а вот комфортную счастливую жизнь получить без программы вряд ли получится, поэтому подумай об этом. Я отмахнулся от этой затеи, она мне не очень понравилась. И, в общем, получилось так, что, естественно, были рекомендации, то есть вот ключевое мое поведение было, что я все рекомендации внимательно выслушивал, но почему-то я их аккуратно складывал в стопочку. Вот как вот те книги на антресоль я положил, так и все рекомендации я точно так же складывал на антресоль. Они очень, почти все мне не нравились, потому что, ну, там, чистый дом, чистые руки, блин, ну окей, если я не выпиваю, ну что ж, вот гости придут, да. Ну, вот эти вот стандартные истории, у меня, поскольку времени очень мало, я не буду, наверное, все это рассказывать, вы все понимаете, о чем я. И точно так же у меня не прижилась рекомендация первый год не ездить в отпуск. Ну, как это не ездить в отпуск, да, тем более, там, я привык ездить в отпуск, там, за границу, как бы нет, ну, все нормально, я уже год, так сказать, не пью, и я на последних двух неделях до своего года уехал в отпуск. Совершенно предсказуемо я сорвался в последний день своего отпуска. Причем для меня было интересно то, что, ну, я, в общем, понял, что это срыв. Было характерно, потому что мне казалось, что моего опыта и всего, что я уже знаю об анонимных алкоголиках, и всего, что я выслушал от этих ребят, а ребята там такие бывалые, там один дядька у нас вообще там с каким-то там чудовищным сроком трезвости, там на тот момент лет больше 10 лет, у него лет 15 было, сейчас даже не вспомню. Вот. То есть я был уверен, что я все знаю. И почему-то мне показалось, что вот один бокал вина, как бы черногорского, но я же никогда не попробую, я же первый последний раз в Черногории, да, я же уже не пью, но один-то бокал, ничего с него не будет. Меня почему-то не насторожило, что я прям в тот же вечер, в общем, допил всю бутылку. Вообще не насторожил ни разу. И на следующий день я проснулся, конечно, с чувством, ну, то есть я понял, что никакого года у меня нет, вот, и вот это чувство сброшенного счетчика, оно было довольно горькое. Но у меня было такое впечатление, что, ну, как бы и все, я вот как себе обещал. Да, я, конечно, не смог выпить столько, сколько планировал. Я зачем-то выпил гораздо больше. По сути, все, что было на столе, как всегда. Вот. Но я этим и ограничусь. И, по сути, я вернулся на группу. Я даже на группе я, в общем, продолжил врать. Я продолжил, там, мы отметили год мой на группе, потом дальше, там, год и месяц, год и два я ходил, значит, бодро отчитывался о своей трезвости. И внутри я именно так это и воспринимал, что все хорошо. И более того, вот это был еще один пунктик, который укрепил мое отстранение как бы от анонимных, потому что, блин, ну все же говорили, что если там первая рюмка, да, и все, ну не так же. Ну просто, ребята, вы простоватые, а вот есть люди, которые подходят к этому системно, которые нашли способ, что теперь я могу аккуратно раз в год или раз в лет там. Пару раз в год могу аккуратно выпивать один день, а потом опять могу ходить. Классно. Я, в общем, ходил на группу, как ни в чем не бывало, продолжал высказываться, значит, слушать все. И таким бодрым манером я дожил до Нового года. А на Новый год случилось то, что обязано было случиться, то есть пружина разжалась, и я ушел в очередной, значит, сразу прям сходу 10-дневный запой. Я на тот момент запойный уже был. И по большому счету вот с того момента понеслась довольно долгая история моего бултыхания в анонимных алкоголиках, потому что трезвость мне больше не давалась, то есть она мне вот показалась, причем это такая, это не трезвость, это сухость была, потому что я хорошо помню слова жены, я вот этот год когда жил, ну я же таким классическим стал этим неофитом, я, во-первых, там всех спасать от алкоголизма кругом начал, там, я там жене все эти, ну короче, вот все прекрасно знают, что такое алкоголик, который первый раз не пьет несколько больше того, сколько ему когда-то удавалось не пить. Да? Я помню, в какой-то момент жена сказала, блин, лучше бы уже пил, потому что, говорит, ну достал уже всех просто со своей вот этой праведностью, там, со своим там Богом, со своим там не пей. Вот. То есть на самом деле я сейчас понимаю, что никакая это не трезвость была, такая сухость была совершенно классическая. И дальше, ребят, было 7 лет барахтания. Это вообще превратилось в самый кромешный ад, потому что, как я и сказал, я пришел с довольно такой, пусть и запойный, но с достаточно таким легким вариантом алкоголизма, а допился я вот до всех, в общем, прекрас, практически уже до преддевирия. Я побывал в тюрьме в итоге, слава богу, по административке, там 2 недели, но мне этого хватило. У меня появились хронические заболевания, которые вследствие алкоголизма появляются. То есть в итоге я довелся до какой-то уже крайней степени, у меня развалилось все по всем фронтам, это тоже было обязательное условие. Значит, и пиком, наверное, стало то, что в какой-то момент, причем, ну ладно, не буду я, времени мало, пиком стало то, что жена собралась и ушла, забрав детей. Поссорились мы, разумеется, из-за бутылки, которую она от меня спрятала, я искал, и я остался один. Причем, если во все предыдущие разы она возвращалась, то в этот раз она не вернулась. И я понял, что я совсем один, я сперва страшно обрадовался, потому что теперь мне пить никто не мешает. А потом мне стало внезапно страшно, потому что я понял, что я как-то кожей ощутил, что конец уже очень близко, что вот у меня сложились идеальный шторм для момента, чтобы я допился уже до своего конца. И меня очень, так сейчас меня это забавляет, меня очень удивило то, что меня не испугал факт со самой смерти. Я уже на тот момент недовольный, как херовастенько было, и жизнь особо удовольствия не приносила. Это была скорее борьба за выживание. Потому что пил я уже там практически каждый день, и это такой был запой, уже там мог затянуться на месяц, на 2 месяца. А меня испугало то, что я в свое время похоронил друга лучшего, который умер от алкоголизма. И на момент, когда он умер, мы с ним уже пару месяцев вообще не общались. Я его, в общем, для себя вычеркнул. Я тогда еще не знал, что я алкоголик. И он был одним из тех людей, которых я под конец жизни начал презирать. Потому что, ну, мне казалось, как взрослый мужчина с дочкой, с женой не может справиться с такой фигней. Да, и когда он все-таки умер, мне его жена позвонила, я не мог найти 4-го человека, чтобы нести гроб. То есть на похороны не приехал практически никто. Хотя я обзвонил человек 40 лично из тех людей, которые называли себя его друзьями, и все под разными благовидными предлогами отказались. И 4-м человеком, который нес гроб, был водитель катафалка, который, ну, просто из морга человек, который там работает, да. И я внезапно понял, что, ну, мои похороны будут ровно такими же, на них никто не придет, и вот так я прожил свою жизнь. И вот тут, вот, наверное, у меня случился первый раз в жизни мой первый шаг. Я внезапно ощутил полное свое бессилие. Я внезапно понял, что я последние там 7 лет провел в попытках найти какой-то свой выход из этой болезни, и у меня ничего не получилось. Я угробил 7 лет своей жизни. Я похоронил все, что у меня было, и, короче, блин, мне очень нужна помощь. И я тогда взял телефон, я до этого ни разу не пользовался тем, что называлось телефонной терапией. А вот в тот день, причем я уже с утра там пару рюмок опрокинул, я был не очень трезвый, я обзвонил, наверное, всех анонимных, которые были в моей телефонной книге, с одной простой просьбой. Я просил мне помочь, и моя задача была, ну, мне просто нужно было выйти из дома, потому что не дома, ну, какой был весь дома. Чтобы не бухать, да, я просил просто вот встретиться со мной, поговорить со мной, провести со мной пару часов. И все, кому я звонил, говорили мне одно и то же. Слушай, ну, продержись до вечера, вечером будет группа, приходи на группу. Я вечером пришел на группу, мне было чудовищно стыдно вообще возвращаться на группу после срыва. Это отдельное мужество. Я не знаю, что было сложнее, прийти первый раз или прийти в том состоянии, в котором я пришел в последний раз. Я знал, что на группе, когда я выпивший, я не могу высказываться. Я понимал, ну, как бы, я уже был, соответственно, не первый день в запое. С утра, напомню, я выпил, поэтому я понимал, в каком я сейчас виде, как это меня пахнет, как я выгляжу. Поэтому мне было чудовищно стыдно. Я пробрался на самый дальний ряд, сел там, максимально съежился, как я только мог, отодвинулся от людей. И как назло, группа была битком. Вот маленькое помещение, как здесь, и как бы я ни двигался, вокруг меня были анонимные, очень близко. И я просидел эту группу и думаю, сейчас я, короче, с этого, с перерыва я убегу. Я уйду отсюда. И я встал, чтобы на перекур пойти. И тут подошел человек, который до этого не знал. И он меня просто обнял. Вот это был для меня такой шок, потому что я ожидал чего угодно, что мне сейчас скажут, ну как же так? Или ну ты ж все знаешь, вот это, ну ты ж не новичок. А человек меня просто подошел и молча обнял. То есть он как-то он понял, что, блин, настолько мне херово. Мне сейчас даже говорить ничего не надо. Вот. И вот с этого дня я в тот же день я понял, что все, короче, моя битва закончена. То есть я сразу вот все, что я откладывал все это долгое время, я все это взял в руки и принял. Я в тот же день позвонил человеку и попросил его стать моим наставником, привести меня к вожакам. И я напоролся на то, что он мне отказал. Вот я 7 лет ходил и никого не просил о наставничестве, потому что этот не подходит, это слишком умный, это слишком глупый, это слишком толстый, это слишком старый. А когда я наконец набрался мужества просить человека о помощи, он мне отказал. И это была прям такая пощечина. Но потом, правда, он согласился спустя 2 недели. Его наставник, в свою очередь, убедил его, что мне нужно помочь. На самом деле, вот эта новая трезвость, она давалась очень тяжело, на самом деле. Первый год, я помню свой первый трезвый год, он был вообще легким, там подарки трезвости, все вот эти. Мой нынешний первый трезвый год был хуже не придумаешь. Вот это просто были испытания за испытаниями, и в какой-то момент я даже заскрежетал зубами и сказал, что, господи, ну что ж такое, ну я, блин, уже не пью, ну что ж ты меня так наказываешь-то, да? Вот, но, видимо, тоже это было... Видимо, по-другому я не понимал. И, соответственно, с наставником я начал работать по шагам. Я, видимо, уже совсем не успею пробежаться по шагам. Я тогда расскажу. Для меня очень важными были первые 3 шага, потому что они оказались... Ну, вот, я слышал такую теорию, что очень много ребят, которые не проходят все 12 шагов, но первые 3 они обязательно. Я слышал, что в реабилитационных центрах стараются провести хотя бы по 3 шагам. И у меня была такая же история, то есть первый свой шаг я, получается, проходил 7 лет, и я считаю, что прошел его довольно хорошо. Мы его с наставником там еще прописали, я на нем отдельно не буду останавливаться. По поводу 2-го шага, в принципе, я никогда не считал себя там агностиком, атеистом, но я скажу одно, вот я какие-то вещи вам уже там в спикерской рассказывал, но вот когда я вернулся в последний раз на анонимные, ко мне подошел там один из ветеранов наших и говорит, слушай, ты приходи обязательно, я не помню, по-моему, это на следующий день было, через день. Говорит, приходи, у нас там вот такая спикерская, там девчонка приехала из Флориды, такой редкий шанс. Я говорю, слушай, ну куда мне, вот посмотри на меня, если я не выпью сегодня, я, конечно, приползу, мне сейчас вообще выжить. Он говорит, ты приходи, а там разберешься. И я, в общем, пришел на эту спикерскую редкую тоже. Мне еще не до спикерских было, у меня башка еще вот это ватное состояние, когда это мозг изнутри давит на черепную коробку. И я прихожу, и у меня рот вот так вот просто падает на стол, потому что я понимаю, что сидит девочка, которую я не видел с моих 20 лет. Да, она вот каким-то вот таким макаром уехала во Флориду, стала алкоголиком, приехала обратно в Ленинград для того, чтобы, значит, мне рассказать, как жить трезво. Вот. Ну, после этого у меня вот никаких вопросов там к тому, что есть какая-то точно сила, которая точно знает больше меня, потому что я такую комедию придумать не мог. Да, и сам я это подстроить вряд ли мог. Поэтому со 2-м шагом у меня тоже сомнений никаких не было. А вот с 3-м шагом мне всегда казалось, что я доволен, что я даже в каком-то смысле набожный человек. Я там в свое время там переводчиком протестантов работал, там Евангелие прочел тогда, когда его еще не модно было читать вообще в этой стране. И как бы 3-й шаг мы так бегом проделали с наставником, потом перешли к 4-му, потом я сдавал 5-й. И когда я сдавал 5-й, он сказал, знаешь, давай-ка вернемся в 3-й шаг. 3-й шаг у тебя не работает. И я на него так обиделся, что я с ним даже, наверное, 1 или 1.5 месяца вообще мы прекратили общение, потому что я что-то так возмутился. А сейчас я ему за это очень признателен, потому что я понимаю, что он был прав. То есть на самом деле на тот момент во мне было полно гнева, полно... Для меня вот есть хороший показатель. Теперь я знаю, что такое, когда во мне, это только личная моя история, 3-й шаг заработал, это когда у меня уходит страх. А на тот момент я был полон страхов, и я сейчас понимаю, почему мне тогда наставник сказал. Потому что каждый раз, когда мы встречались, я что-нибудь боялся и расспрашивал, слушай, у меня на работе там жопа, там, или где-то еще жопа, а что мне делать, а вот тут вот там, да, а с деньгами, там куча страхов про деньги, а вот со здоровьем там, да. И он, бедолага, мало того, что меня по 12 шагам тащил буквально за шкирку, он еще, значит, это, сопли мне вытирал регулярно. Вот. И вот сейчас я понимаю, потому что когда третий шаг наконец-то заработал, когда я в какой-то... Это, ну, для меня это было довольно тяжелое упражнение, потому что я привык все контролировать в своей жизни. И первый шаг к своему третьему шагу – это было попытаться посмотреть, а что этот мир будет делать, если я вообще замру, если я не буду предпринимать никаких действий. И вот для меня был просто шок, что выяснилось, что мир без меня работает. Это будут группы без меня живут, развиваются, форум без меня не пропадает, семья моя без, даже семья моя без меня чудесно справляется. Причем жена моя сказала чудовищную фразу, она говорит, слушай, мы справлялись 7 лет, пока ты бухал. Как ты думаешь, мы не справимся, пока ты трезвый, что ли? Как бы, да, и вот тут я, вот тут меня отпустило. Вот первое, что отпустило, это как бы контроль. А, соответственно, дальше уже потихонечку стали уходить страхи и все остальное. А, и вот еще одну важную вещь я, наверное, забыл сказать, закругляясь. Не умею я короткий спикерский говорить, извините меня за скомканность такую. Я, когда в первый день возвращался на группы, был один человек, который бросил все. Я так понимаю, отменил свою работу, приехал за мной на машину и, значит, целый день со мной провел как раз вот до групп. И я его на тот момент знал все эти 7 лет, вот, которые я бухал, а он не бухал. И на самом деле поворотным моментом для меня стало, я просто увидел, я его там на тот момент не видел, лет 5, наверное. И я увидел, как он изменился. Я просто помню, что на момент, когда я последний раз его видел, это был человек, я такого уже на тот момент в зеркале видел там. Плохо выглядящий, с серой кожей, с потухшим взглядом. Вот для меня вот употребляющий алкоголик, это в первую очередь вот этот мутный взгляд. Почему-то блеск пропадает. Я не могу себе это объяснить. Обратите внимание, если не обращали раньше. А тут я смотрю, прям у товарища прям глаз так горит. Ну и так он крепкий, здоровый, пышет здоровьем. Вот мы едем в машине, он ведет машину. И у меня вот эта жалость к себе перемешанная с завистью. Я говорю, слушай, ну открой мне секрет, блин, у меня высшее образование, ты простой, как 3 рубля. Ну как так-то, блин, ну у тебя все выходит, у меня не выходит. Что ты делаешь? Ну как мне быть-то? Он помолчал, говорит, слушай, я вот у меня каждое утро начинается с молитвы на колени. Мне такого ударить захотелось в этот момент. Я говорю, я серьезно с тобой разговариваю, мне сейчас серьезно помощь нужна. Он говорит, а я серьезно пытаюсь тебе сейчас помочь. Вот. Я вообще решил, что он поиздевался надо мной в какой-то момент. Но... собственно, возврат мой случился на тех условиях. Я вот первый шаг сработал таким образом, что я понял, что я осознанно хочу не пить, невзирая ни на что. Вот если до этого был какой-то торг, были какие-то условия, были какие-то... Была, честно скажу, была очень долгое время жалость. Ну, как бы я любил бухать, мне нравилось бухать. Я понимал, что у меня из этого много проблем, но мне так тяжело было от этого отказываться. Когда я пришел, у меня было вот это условие, что я больше условий не ставлю, что я готов делать все. И я нифига в это не верил, но я сказал, ну все так все, то есть ну, был такой уговор, значит надо делать. И я стал каждое утро действительно вставать на колени и молиться, и просить как бы оставить меня трезвым. Первое время это был ритуал. И вот этот ритуал затянулся на 3,5 года, потому что я просто боюсь пропустить один день. И каждый день, и сегодня я встал с утра на колени и помолился, потому что я слишком хорошо знаю, что бывает, когда я забываю, кто я есть такой, когда я возвращаюсь как бы, в употребление. Ну вот время, наверное, у меня вышло. Поэтому...
Есть еще?
Есть еще, да? Окей. Тогда, наверное, еще очень коротко успею залезть в четвертый шаг. Четвертый шаг, скажу честно, мне не дался с наставником. Я подозреваю, что это моя как бы какая-то проблема, моя ошибка. Я с четвертым шагом вынужден был через какое-то время к нему вернуться и обратиться к психологу. И вместе с психологом еще дополнительно прорабатывал четвертый шаг. И вот здесь тоже сработала удивительная история, потому что мне казалось, что я все про себя знаю, и что я довольно самокритичный человек. И мне казалось, что я достаточно объективный. Но только вот работая по четвертому шагу вместе с психологом, я с удивлением для себя начал обнаруживать, ну или залезая в пятый, мне пришлось это признавать перед людьми, потому что, ну, потому что это было очевидно, что у меня есть качества, которых я очень хотел не видеть. И самая чудовищная история, я вот чему-то вот для меня болезнь алкоголизм устроена очень хитрым образом. Я себе казался очень здравомыслящим человеком. Я когда пришел, мне в первый же день сказали: ты болен, у тебя медицинская болезнь. Я почему-то решил, что это иносказательно. Ну, типа болезнь. Понятно же, что это просто психологическая привычка, да? Я спустя много лет только понял, что в прямом смысле болезнь, то есть там с симптоматикой, с течением, там, со всей хренотенью, да? И то же самое я из группы в группу слышу, там, мы не можем доверять своему там этому алкогольному разуму, там, да? У нас там, не знаю, сами себя обманываем. Я сидел такой, да-да-да, но вот у меня принятия этого не было. Работая по четвертому шагу, мне в какой-то момент открылось, что, блин, вот это был второй шок, наверное. Я увидел ситуации из своей жизни совершенно другими глазами. Я внезапно понял, ну вот такая неприглядная есть история. У меня была история, когда девочка меня обвинила в изнасиловании. В попытке изнасилования, слава богу, изнасилования не было. Я на нее страшно обиделся, потому что мне казалось, что все было, так сказать, хорошо, мы провели вместе вечером, и я ее угостил хорошим алкоголем. Ну, я к ней, разумеется, приставал, но это не было попыткой изнасилования. А вот получается, спустя лет 15 после того случая, работая с психологом, я понял, что, блин, а ведь было. Ну, то есть я действовал против ее воли, я был настолько настойчив, мне казалось, что я как гусар просто проявлял настойчивость, говорил мне мой мозг алкоголический. А посмотрев на это глазами, в общем, девушки, я понял, что это совсем некрасиво, и это, в общем, было нападение. И хорошо, что мне хватило мозгов вовремя остановиться, потому что я-то это воспринимал как какие-то игрища, а человеку я нанес травму, и перед человеком мне еще предстоит девятый шаг делать. Вот, и вот это было второе мое потрясение, которое было очень целебным, потому что я с тех пор научился допускать, что другие могут быть правы. Научился допускать, что ситуация может быть не такой, как я ее вижу. И вот с этого момента стало гораздо меньше обид, стало гораздо меньше злости, стало гораздо меньше раздражения. И я наконец-то после четвертого-пятого шага вот понял, почему смирение называют главным добродетелем. Потому что вот, обретя смирение, у меня наконец-то окончательно зубы скрежетать перестали, и я вот начало сразу сбываться то обещание, которое мне когда-то анонимно дала, что работая по программе, у меня получится не только трезвым жить, но еще и качественную счастливую жизнь наладить. Вот. Закругляемся, да? Ну, наверное, подводя итог, извините, что не успел по оставшимся шагам приближаться, я сегодня могу сказать, что вот обещание, которое там на многих группах зачитывается из книги, для меня оно сработало сегодня почти полностью. Я сейчас скажу один момент, над которым я пока еще все работаю. То есть и у меня наладилось все. У меня наладилась и карьера, ко мне вернулась жена, у меня прекрасные отношения с детьми, с которыми, со старшими, я на момент своего пьянства год не разговаривал. Вот. А сейчас мы прекрасно общаемся. Дети раньше боялись друзей водить домой. Вот это, я этого не понимал. Мне казалось, они просто не хотят меня беспокоить. А я потом понял, что они просто не знали, папа там дома вообще в трусах или без трусов на полу лежит. Да, и это страшно просто. Не хочется позориться перед друзьями. Сейчас у нас полно всегда их друзей дома. Я многих из этих друзей знаю. Они со мной дружат. Это круто. Короче, здоровье, финансы, практически все восстановилось. Я счастлив и трезв. Пока что не сработал один пункт из обещаний, не ушел, вот это там говорится, что уйдет страх перед людьми. У меня пока не ушел. Я пока над этим работаю, я все равно остался замкнутым, тяжело контактировать с новыми людьми. Вот. Но я надеюсь, что это обещание сбудется. Поэтому благодаря программе, вам всем, Богу, я сегодня трезвый. Спасибо.
Спасибо большое.
Дмитрий, алкоголик. Спасибо за спикерское. Вот ты, ну так, вкратце про четвертый шаг. В общем, мне как бы понятно, о чем ты сказал. Вот, потому что я тоже четвертый шаг как бы проходил несколько раз, там, на малых группах, или там как бы с наставником, типа все. Но вот какая есть индикация, что этот шаг пройден, и он как бы completed, закончен? И не надо к нему возвращаться снова. Вот у тебя есть такое ощущение, там что?
Спасибо. Мне кажется, ну, индикатор есть. Индикатор есть. Индикатор был такой, что я... Сперва я начал замечать, недостатки, которые во мне работают в тех или иных ситуациях. Если раньше я не видел и действовал просто на автомате, то в какие-то моменты я с удивлением начал замечать, ух ты, а вот сейчас гордыня поперла. Вот я сейчас собираюсь поссориться с человеком, потому что вот эта гордыня вылезла. А вот здесь у меня похоть, а вот здесь у меня еще что-то там, да. Но вот первое, я их стал видеть, то есть чудовищно раздражался, я не знал, что с этим делать. Вот это опять бессилие такое, то есть теперь все понимаешь, но нифига не понятно. Потому что, ну, действие первое время было на автомате все равно. То есть теперь я понимаю, что делаю, но делаю то же самое. Потом и с этим разобрался. Вот. Единственное, я не могу сказать, что мне кажется, четверку нельзя вот мне точку поставить. То есть я меняюсь как личность. И тот человек, который у меня был 10 лет назад, тот человек, который я сейчас, это разные люди с разным набором недостатков. Одни обостряются, другие нет. Поэтому это как прополка огорода. То есть нельзя вот пропал один раз, и все, и больше не растет. Рано или поздно вылезет опять. Поэтому, наверное, придется переделывать время от времени. Наверное, так. Спасибо.
Спасибо.
Дмитрий Алкоголик, спасибо за спикерскую, очень интересно. Вот такой вот вопрос касательно прохождения шагов и вот изменений каких-то, да, вот самоощущения. Не было ли такого ощущения, да, что ты сам перед собой на маске играешь роль какую-то? Вот. И как отличить вот такое вот состояние от того, когда ты реальный?
Это хороший вопрос. Точно было. И помогла очень одна штука. Значит, поначалу был, у меня даже поначалу, здесь есть ребята с моей там домашней группы, они подтвердят, меня очень часто хвалили за то, что я подходил, честно говоря, слушай, так хорошо высказался, такой ты молодец. И я понял в какой-то момент, что я начинаю репетировать свои высказывания на каждодневных группах. Я сижу и прям думаю, сейчас вот я вот так заверну, и вот эдак, и тут добью таким фактом. И прям. Никакого отношения к трезвости, к собственному опыту это вообще не имело. Это актерская такая у меня была амплуа такой, да. Вот. Поэтому в какой-то момент один человек, от которого я совсем не ожидал, тоже, кстати, так интересно, второй шаг сработал. Внезапно в наш город привезли человека, которого я видел на августовских встречах в Москве. Он приехал со спикерской к нам в наш этот Зеленоград. Я в таком шоке был. Я прям мечтал вот именно его спикерскую послушать. А у него путь там такой суровый. Там, блин, бандиты с 90-х его взрывали, там, убивали, стреляли. И я сидел, я там в детстве переболел этой бандитской романтикой, там, открыв рот, слушал, значит, он рассказывает. И вот этот человек мне, значит, потом рассказал вообще про медитацию, там, про десятый шаг, я в таком шоке был. Вот. И сработала такая штука осознанность. То есть медитация научила внимательно прислушиваться к себе, к тому, что на самом деле внутри меня происходит. И я вот сейчас на группах стал высказываться гораздо реже, потому что я перед тем, как открыть рот, я внимательно спрашиваю себя, у меня действительно есть опыт, который я хочу сейчас отдать? Или я опять вот в очередной раз пытаюсь сейчас в эту игру играть и получить как бы похвалу, получить чужую любовь, как бы чужое внимание. То есть я стал внимательно прислушиваться. Там тот же гнев. На самом деле есть хорошее упражнение. Спасибо за вопрос. Вопрос очень важный. У меня была большая проблема с разморозкой чувств и эмоций. Вообще наставник замучился. Простое упражнение. Каждый день запиши там 10 чувств. Не пишется. Ребята, не могу. Вот злость чувствую там, да, обиду. Все практически. Нет у меня других чувств там, да. И в какой-то момент вот эта осознанность, меня научили такому приему не бегать от негативных эмоций, вообще эмоции постараться рассмотреть. Вот через это пришла осознанность, потому что все знают, что такое гнев. Такая вот расхожая фраза, да. На самом деле очень мало людей, которые знают, что такое гнев. Я в какой-то момент пытался, когда я гневаюсь, что происходит на уровне физиологии, как что-то себя тело чувствует, о чем я думаю, как у меня руки сжаты, разжаты, что со скулами. Вот переключиться и поразглядывать себя, вот эта привычка появилась, вот постоянно обращать внимание, что со мной происходит. И тогда я эти маски просто стал видеть. Стало очевидно, что а сейчас я кривляюсь, а сейчас я флиртую. А сейчас я пытаюсь обаять сотрудника, мне надо его нанять на работу. Ну, опять же, флиртую, в общем-то, только теперь с человеком мужского пола. Там, да? Пытаюсь его завлечь в какие-то свои сети уже деловые. Как бы, да? И теперь маски не перестал носить. Просто теперь это мой выбор осознанный. Хочу я эту маску сейчас надевать или нет. Спасибо.
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 Да.
Спасибо.
Максим Наркоман,
привет.
Можно было сказать, да, эти знать там все, да, про тебя. Я действительно сейчас, ну, долгое время не виделись, я действительно сейчас вижу разницу, прям, ну, сейчас я даже поражен, да, вот это спикерская твоя первый раз на ней, хоть знаю, ты давно уже, скажем так. Меня вот интересует отношения в семье твоей с женой и детьми, то есть вот именно, то есть считаются ли они, ты ли, то есть, будем говорить, там, всегда ломаешь себя, да, там, либо они с пониманием относятся вообще отношения, то есть и как-то вообще, в общем, взаимодействие с ними даже нет. Спасибо.
Спасибо. Хороший вопрос. Ты знаешь, проще всего было с женой, потому что она больше всех настрадалась. Вот. И с ней же поначалу было сложнее всего, но когда вот мы оба уже наелись вот этой беды, то она же стала первой поддержкой, как бы. С ней было проще с ней всего восстановить отношения. Сложнее всего было со старшим сыном, потому что он уже, его алкоголизм, к сожалению, пришелся на его подростковый период, он уже все понимал, он уже меня не обожествлял как младший, да, и поэтому он сильно был обижен за себя и за мать. И здесь потребовалось время и терпение, на самом деле, с моей стороны, потому что были провокации, были и слова, это мы уже проходили, не знаю, через полгода ты опять забухаешь, там, опять, короче. Здесь, ну, собственно говоря, я просто понимал, что, ну, все справедливо. И вот есть такая фраза, да, там, кто-то мне сказал когда-то, не помню, что, мол, прелести от трезвости можно почувствовать, если в трезвости провести столько же времени, сколько в пьянстве. И вот я себе как-то сказал, что, ну окей, я с сыном разрушал отношения минимум последние лет 7. Соответственно, вот у меня есть 7 лет, чтобы их восстанавливать. Вот как-то вот такое пришло понимание, я никуда не спешил. Вот. И тоже очень тяжело было с роднёй со стороны жены. Ну тоже понять можно, поскольку жена человек, которому больше всех досталось. То есть теща, я буквально год вообще просто, она не замечала моего существования. Меня хуже оскорбить нельзя. Это вот если меня игнорировать. Это самое для меня страшное вообще оскорбление. И теща просто год, уже даже там жена и ее сестра ходили и говорили: мам, ну он уже год уже не бухает человек, ну что ты, ну хоть здоровайся с ним, когда встречаешься на улице там, да. Не, она железно вообще держалась. Вот. Но сейчас у меня даже с ней вообще замечательные отношения. Меня даже теща защищает теперь перед женой, когда какие-то конфликты идут. Вот. Ну, конечно, слушай, на самом деле врать не буду. То есть я иногда чувствую, что я особенный, в том смысле, что все помнят в семье, кто я. Там, да, и все стараются не провоцировать, и все немножко вот так, ну, пылинки не сдувают, но стараются как бы помнить, кто я есть такой, и особо, так сказать, нет.
А ты играешь на этом много?
Нет, слушай, я перестал. Я раньше на этом играл, я срывался на этом очень много. Вот, я сейчас перестал играть. Мне просто, я честно скажу, если там, не знаю, вот раньше там были истории, сейчас если есть какое-то застолье, я понимаю, что я, ну, нет у меня сил там присутствовать за столом, где пьют. Я могу честно сказать, ребят, я не поеду, короче. Ну, как бы, мне тяжело, давайте, там, я потом зайду вечерком, там, попью с вами чаю, как бы, да. То есть я могу честно. Вот семья, она на той семье, что я там могу как раз маски никакие не носить. Вот это отличает семью от всего остального, что я могу. Мне даже теща знает, что я, ну, как бы, блин, странно было бы, если теща не знала, что я алкаш. Как бы, да, поэтому ничего мне там скрывать. Все знают. Мне там казалось, что еще там как-то сестра жена, все знают абсолютно. Одно время племянникам, ну, маленькие совсем, они были там 3-6 лет, запретили со мной общаться. Просто, ну, на самом деле, я сейчас понимаю, боялись, ну, мало ли, я не трезвый там. Ураню, еще что-то там, да. То есть запретили детям со мной общаться. Сейчас все прекрасно. Поэтому все восстанавливается. Но время потребовалось очень много. Тяжело было, я думал, быстрее. Вот год это как-то сурово меня на грудь пойти держать было. Спасибо.
Спасибо.
Игорь, алкоголик.
Привет.
У нас в большой книге есть такое понятие «зубучий пискет». Ситуация, да, где я чем больше прилагаю усилий, тем меньше у меня получается что-либо. Вот что для тебя сегодня является твоими зубучими писками?
Спасибо, хороший вопрос какой-то. У меня, наверное, есть... Хотя... Долгое время, я, наверное, выбрался из своих зубучих песков совсем недавно. Долгое время у меня таким местом, как это ни парадоксально, была работа. Работа и деньги – это был сегмент, в котором у меня третий шаг не работал от слова совсем. Вот я там сражался до последнего вообще, раз я протрезвел, то есть у меня вот это то, что книги описываются про алкоголики, которые все рабочие вопросы пытаются закрыть сразу там, да. Вот это у меня продолжало работать и спустя 10 лет. И самое забавное, ну вот, наверное, третий шаг для меня был этими зыбучими песками, потому что я истово искал Бога. Прям истово. Я там Евангелие перечитывал, Ветхий Завет, Новый Завет, там в другие религии завязал, в чужие там. С оккультных сторон заходил, короче, вот как я только не пытался, да, и оно не заходило, да, вот с работой стоило принять ту же концепцию, которую я принял в отношении всего остального, что, блин, ну, окей, а может быть, я просто не рожден для того, чего я хочу, и это вот смирение, ну, и Бог бы с ним. То есть я просто буду, не знаете, вот вспомнил, хорошая одна такая, Бог со мной не раз поговорил через телевизор, так смешно было, потому что я сидел и все вот как раз бился над этим вопросом, думаю, как же мне вот понять, где воля Бога, где там моя воля, там, да, как стать просвещенным. И я буквально все бросил, забросил все дела, там чуть ли не есть перестал, ушел в эти, значит, священные тексты в попытке найти этот вопрос. Тут я включаю телевизор, все-таки решил пообедать. И там идет какая-то передача про буддийских монахов. А я на тот момент в буддизм ударился. Значит, думаю, о, классно, как. И я сижу, значит, открываю рот, слушаю. И там притчу рассказываю, говорит, значит, настоятель там. Значит, монах пришел к настоятелю, говорит, настоятель, скажи, пожалуйста, когда я наконец стану просвещенным? А то, говорит, я все это работаю и все никак вот не пойму, когда я стану просвещенным. А настоятель говорит, знаешь, на самом деле, чем просвещенный монах отличается от непросвещенного? Он говорит, нет, не знаю. Говорит, непросвещенный монах, он рубит дрова и носит воду. Он говорит, хорошо, просвещенный. А просвещенный, говорит, рубит дрова и носит воду. Вот это в меня не зашло. Я сперва не понял вообще, о чем притча, а потом вот как раз с работы, когда я бился, я в какой-то момент понял, что, блин, ну, мое дело делать дело. Извините за тавтологию. А вот что оно там получится, выйдет у меня что-то, не выйдет у меня что-то, это не мое дело. И вот тогда чудесным образом у меня, как только я убрал важность, убрал акцент с этого, перестал стараться, оно начало получаться. Начали приходить какие-то люди, решения. И по работе сейчас вот впервые за долгое время пошли какие-то там успехи тоже вперед и вверх. Так что, наверное, так. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Давайте еще раз поблагодарим Валеру. Спасибо.